пользоваться правилом, что все делает Творец. За каждым товарищем стоит Творец. Как нам пользоваться этим, чтобы прийти к раскрытию Творца? Прошу.
Это то, чем на самом деле можно пользоваться каждое мгновение. Это помогает нам изменить отношения в связи со всей этой реальностью, как мы ее воспринимаем. Когда я вспоминаю это помогает нам изменять отношения в отношении реакции на мою связь с товарищами.
Да, это как какая-то полярная звезда такая, согласно которой мы всякий раз направляем себя, чтобы видеть, что мы в правильном направлении. И как Михай сказал, нужно помнить это. Для этого мы нужны друг другу. Я уже обнаружил на себе, что без десятки я не могу держаться в этом. Десятка — это единственная вещь, за которую ты можешь держаться. Творец, девять первых за ними стоит. Творец — это то, что мы учим от мудрецов. Что он говорит, что это хорошо, то это хорошо. Нет никого, кроме него. Да. Радоваться, если ты раскрываешь это, если ты напоминаешь об этом, вспоминаешь об этом, ты будешь счастлив. Ну и, конечно, молиться товарищах.
И на самом деле, в тот момент, когда мы это принимаем, вспоминаем каждое мгновение, мгновенное действие — думать, как я напоминаю товарищам, истинным своим частям, на которые я могу влиять, на духовную часть моих товарищей в этой внутренней связи. И нет никого другого, только он действует, и все это рисует нам. Только мы на самом деле должны пробуждать все время эту связь между нами.
Это выяснение между «нет никого, кроме него», и в группе мы действуем, если не я себе, то кто мне? Делаем все, что мы можем, и на практике раскрываем, что нет никого, кроме него. Так Творец раскрывается нам, и нужно восполнить это, пригнуть голову, раскрывать его всюду, распространять это между нами, что нет никого, кроме него. Это мы делаем с помощью, если не я себе, то кто мне? Все время это как такой цикл, в котором мы работаем.
Это точка контроля между тем, какое было бы мое отношение, если бы я на самом деле был, видел в них Творца, и моим настоящим отношением. Это место как раз нужно покрывать любовью, всю эту разницу.
Если бы я видел, что за товарищем стоит Творец, я бы наверняка пришел бы к нестерпимому стыду от первого сокращения. Как бы нужно, может быть, вспоминать какие-то ситуации, когда так было, даже увеличивать их, пытаться определить в своем сердце, что действительно тут есть величие, которого я еще не постиг, и пытаться достичь этого, соединиться с этим, сделать какое-то действие ради группы, чтобы она заставляла меня больше пробуждать сердце в этом плане.
Это как правило, которое я не воспринимаю, не могу постичь, что значит Творец, который должен быть за товарищей. Но мы пользуемся советами мудрецов, чтобы смогли этим воспользоваться.
Да, как раз очень наглядно, потому что раскрытие Творца — это раскрытие свойства любви внутри меня относительно товарищей. Если ты хочешь отдавать Творцу, то вот товарищ стоит перед тобой, ты можешь отдавать ему и проверять отношения, которые есть у тебя.
Да, это очень помогает работать все преступления, помогает любовь, как у нас это находится перед глазами все время. Мы развиваем новые реакции, не из желания получать, когда мы действуем инстинктивно.
Творца. Прежде всего, говоришь ему спасибо за то, что ты показываешь мне, через эту индикацию ты показываешь мне, где я не исправлен. То есть, пожалуйста, сейчас исправь меня. До тех пор, пока я не увижу его исправленным. Совершенно. У меня не было неисправности вообще, это была моя неисправность. А сейчас я вижу его, что он ангел.
Видеть товарища исправленного, это говорит, что в моем восприятии товарищ будет нормальным.
Да.
То есть пока я не вижу, что товарищ нормальный, я еще не сделал исправление, по всей видимости, работа моя с Творцом неверна.
Да. Ты должен прийти к состоянию, когда Творец облачается во весь мир. То есть весь мир — это святая Шхина. Это наша внутренняя работа, так мы должны приближаться к нашему общему исправлению. Что тут тяжело? С чем это не совсем? Это не складывается со многими вещами, потому что в нашем отношении, когда мы видим неисправленность, находится во всяких таких фрагментациях, разделениях. Это не складывается с этим, а то с тем, но постепенно. Это потом сближается и соединяется. Ну.
Место, которое я не могу здесь распознать, после того, как я попросил Творца или молился, обращаясь к Творцу, что я должен сейчас видеть, что я должен оправдать товарища, это то, что получается.
Товарищ вообще не, что ты оправдываешь или не оправдываешь, он вообще не, он как киноэкран, то, что на него проецируют, так ты и видишь. Или экран компьютера. Это стекло виновато то, что в том, что ты видишь на нем. То так, то так. Что такое товарищ? То, что Творец проецирует через него, так ты видишь. А потом ты видишь, что нет товарища вообще. Нет товарища. Это твое желание получать больше неисправленное или исправленное, меньше исправленное, неисправленное. Это то, что проецирует тебе картину мира. И когда твое желание получать будет более единым, из того, что ты стремишься к «нет никого, кроме него», доброму, творящему добро, все части там твоего желания получать, они срастаются, как сказать, срастаются вместе, и тогда получается, что ты видишь мир единым, 10 сферот, святая Шхина, наполненная присутствием Творца, только Он. Да?
То есть в конце процесса я должен видеть товарища, что там никогда не было. Нет у меня никаких претензий к нему, скажем так. Я начал процесс, когда есть у меня претензия к товарищу. В конце процесса...
В конце процесса вместо товарища ты видишь Творца? Не как пренебрежение товарищами, а это восприятие реальности, правильное восприятие. Да.
Я не понял последнего предложения, что в конце процесса ты видишь Творца. Что значит «ты видишь Творца»?
Ты видишь, что Творец, Высший Свет, сила отдачи, облачена во все элементы творения. И нет жестокого в царском дворце, и все это единая сила, которая действует в разных формах. И формы эти тоже пока еще не относительно тебя, то есть ты еще состоишь из разных желаний, у тебя есть различия по цветам, по звукам, у тебя есть пока еще различия, но потом это все больше и больше соединяется в простой высший свет. Да?
А как мы оберегаем себя от этого бегства, когда много раз случается, что ты убегаешь? Хорошо, это Творец, и тогда все исчезает.
Нет, а зачем ты начал этот путь? Это действие. Этот подход зачем? Чтобы раскрыть его, чтобы соединиться с истиной, чтобы поймать его, чтобы... как сказать, чтобы сфокусироваться как можно точнее в восприятии реальности. Так что ты сейчас уходишь, все?
То есть, с одной стороны, нужно удерживать этот изъян, а с другой стороны, все время как-то требовать, чтобы изменилось восприятие.
Да, ты должен увеличивать точность каждый раз.
Не от меня изъяна.
Увеличивать точность изъянов. У тебя есть сейчас разрешение в 10 раз, потом в 100, потом в 1000 раз больше, когда ты различаешь самые тонкие вещи.
Не слышно.
We can hear you.
Yes.
Вот теперь да.
No.
Давайте.
Michael, open the broadcast.
Майкл, открой. Включи микрофон.
His mic is open.
Hello. Беседа.
Нет, ладно. Хорошо. Если нет, у нас есть Вильнюс.
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 Да, спасибо. Есть такое опасное исключение, которое как будто рушит все. Вот те отрывки, которые читали, всю цепочку и выяснение. Когда решаю или часть группы решает, что товарищ, например, вредит группе, тогда как бы, ну, понимаешь, что так есть, так дано товарищу, товарища оправдываешь. И в чем тогда тут исправить, в чем я должен себя исправить в молитве за товарища, но если он вредит, тогда как бы за оставшуюся группу надо просить, за кого тогда, как тут действовать, вообще непонятно.
Я не могу сказать. Это настолько меняется от состояния к состоянию. Еще раз задай вопрос.
Да, как бы исключение, где меняется цепочка исправлений, действия мои и группы, когда я или группа товарищей думает, что один товарищ вредит группе, как бы объединение идет против этого. За что тогда, в чем тут исправление, мое или это группа? Как бы я оправдываю, вот понятно, что такие ситуации есть, но в чем тут исправление?
Что значит, ты оправдываешь его? Если он мешает объединению, как ты можешь оправдывать его? Ты должен помочь исправить состояние, если это возможно. А может быть, что это невозможно. И тогда вы выгоняете его из группы.
Вот тут и вопрос, где-то, когда это возможно или что-то сделать, или не, не. Вот тут как бы.
Я тебе не могу сказать, это насколько специфично в каждом случае, когда вы решаете, что вы можете быть с ним вместе, потому что он буквально не можете быть вместе, потому что он не дает объединиться группе, смеется над объединением, не понимает его, не чувствует его. Есть здесь отсутствие понимания, отсутствие ощущения. А на самом деле, может быть, что это очень высокая душа, очень особенная. Только она не может приблизиться к исправлениям в темпах группы вследствие ее большого авиюта, вследствие ее тяжести, потому что она как раз большая и важная. Когда вы смотрите на товарищей, есть здесь всевозможные случаи, есть блестящие, которые знают, очень быстро воспринимают. Не думай как раз, что они пойдут далеко. Нет. Пойдут далеко обычно те, которые очень тяжелые, которые не очень-то понимают, которые не способны продвигаться, не воспринимают, не отличаются, не такие блестящие, они больше продвигаются, есть у них больше авиют, и еще раскрывается все больше, и тогда им трудно воспринимать, они не способны почувствовать, они не способны объединиться, они вообще не понимают, для чего объединение. Понимаешь? Это келим от разбиения, очень тяжелые, очень твердые. Они пойдут далеко, но своими темпами. Вот так. Поэтому нужно видеть, как пишет Рабаш тоже, что если человек не приносит вреда группе, тогда группа принимает его в свои объятия. Но если он приносит вред объединению товарищей, то группа должна выгнать его. Да. Но это не говорит о том, что он не пригоден к этому пути, только его темпы, направления отличаются. Он как раз относится к высоким душам. Да.
Да, есть такое понимание, и в группе это воспринимается как общая работа, что от группы зависит, эта группа будет воспринимать как вред или нет, насколько группа сильна. И есть понимание, что индивидуальная просьба какая-то об исправлении не работает. И мы вот высылаем отрывки друг другу, что это в общей просьбе, в общей молитве. Но вот когда этот момент приходит, когда ты просишь, чтобы товарищ был в этом, включен в эту общую силу группы, или когда уже надо усилия направить на то, чтобы его...
Есть исправление. Посмотри сейчас на то, что происходит в мире. И только представь себе, что должно быть, чтобы привести нас к такому единству, чтобы каждый почувствовал другого больше, чем он чувствует самого себя. Почему больше? Потому что ему нужно сократить себя и почувствовать другого над собой. И таким образом все соединяются. Это очень трудно себе вообразить. Но это в сущности то, что он говорит, что все, что мы видим, вся эта большая картина, как и история, география, находящаяся перед нами, мы должны привести ее к единству.
Он говорит здесь о двух вкушениях.
Да, верно.
К нам это относится как-то?
Конечно.
Каким?
Ну что, если у меня есть что-то вкусное, а ты не знаешь, что это такое, так я говорю тебе, ну тебе я скажу как особому человеку. Ну, скажу так, не ешь это, если не хочешь. Но сделай благословение на еду. Как ты можешь отдалить себя от возможности сделать благословение? Поэтому достаточно, что ты вкусил, попробовал, и хотя ты попробовал это для того, чтобы сказать благословение, благословить Творца, но ты вкусил, и этим ты пробуждаешь свое желание, и тогда ты действуешь уже не исходя из того, что ты хочешь находиться в благословении, в намерении, а исходя из того, что ты все, ты привязал к себе, себя к желанию. Желаю я. Желание уже впечатлилось и желает себя реализовать.
Он пишет, что первое вкушение было в святости, а второе уже в нечистоте.
Да. Потому что при первом вкушении, при первой пробе у него не было вкусов, решимот, он не знал, что это так вкусно, у него не было никакой связи с желанием получать его.
А как это связано с нашей работой? Мы уже на нашем этапе работы после второго вкушения?
Конечно. Понятно?
Что значит древо познания добра и зла? Что значит зло исчезло с него?
Ты читал это предисловие? Согласно твоим вопросам, ты должен это почитать. Я не могу начать сейчас. Все древо познания — это все желание получать, которое сотворил Творец. Определенным образом, что у него есть уже направление с начала творения до конца творения. Поэтому это называется древо знания. Почему знание? Это нужно читать. Тебе не достают данных. Так ты не можешь выскочить и спрашивать. Ну, хорошо, тогда еще раз. Еще раз. Тоже.
Умереть не умрете. И известно, что любая ложь, в начале которой не говорят правды, не исполняется. И потому он предварил ее правдой и раскрыл ей цель творения, суть которой — ничто иное, как исправление этого дерева. Другими словами, чтобы перевести большие получающие келим на сторону отдачи. И потому сказали наши мудрецы, что он сказал ей, что Всесильный вкусил с этого дерева и создал мир. Другими словами, он смотрел на это, исходя из принципа «конец действия» в начальном замысле, и поэтому создал мир.
Все остальные деревья называются наполнение желания получать не живого растительного животного уровня, а древо знания — это еда для уровня человека.
И как выяснилось выше, все дело первого сокращения произошло только для Адама, который должен был уподобить форму получения отдачи, и это истина. И поэтому время играло на него, на змея, и жена поверила ему, в то время как она готовилась получать и наслаждаться только ради отдачи. И получается, что зло само исчезло с древа познания добра и зла, и осталось древо познания добра. Ведь все зло в нем связано только с различием по форме получения ради себя, которое было заложено в нем. Однако, посредством получения ради отдачи, он, змей, приводил его к окончательному совершенству. И получается, что она совершила великое единение, как положено быть в конце действия. Однако, эта высшая святость пока еще была не в положенное ей время, то есть она не была способна удержаться в ней, кроме как когда вкусила в первый раз. однако не во второй раз. Я объясню тебе, что не похож отстраняющийся от вожделения до того, как попробовал и привык к нему, на отстраняющегося от вожделения после того, как попробовал его и привязался к нему. Ибо первый, конечно, может отстранить себя раз и навсегда, тогда как второй нуждается в дополнительной работе, чтобы отстраниться от своего вожделения постепенно, пока не закончит всего дела. Так и тут. Поскольку жена еще не вкушала с древа познания, и вся целиком была в свойстве отдачи, ей было легко вкушать... И отсюда становится ясной строгость наказания за древо познания, когда были собраны из-за него все люди и приговорены к смерти. И эта смерть действительно следовала из-за того, что он вкусил, как и предостерег его Творец, «В день, когда станешь есть от него, смертью умрешь». Дело в том, что из-за того, что в органы его распространилась форма гадлута получения из пустого пространства, но, начиная с сокращения, высший свет уже не мог пребывать с ней вместе. И поэтому эта вечная душа жизни, описанная в стихе, и вдохнул в ноздри его душу жизни, была обязана уйти оттуда. А его временная жизненная сила стала зависеть от куска хлеба. И эта жизнь не является вечной жизнью, как до того. Вместе песню.
אזכיר לכם על אהבת חברים אשר בזה תלוי זכות הקיום שלנו זכור אזכיר לכם על אהבת חברים בזה תלוי זכות הקיום שלנו אז תתנו לב לחשוב מחשבות לקשר לבכם בלב אחד ממש אז תתנו לב להמציא המצאות לקשר לבכם בלב אחד ממש אז תתנו לב לחשוב מחשבות לקשר לבכם בלב אחד ממש אז תתנו לב להמציא המצאות לקשר לבכם בלב אחד ממש אז תתנו לב לחשוב מחשבות לקשר לבכם בלב אחד ממש אז תתנו לב להמציא המצאות לקשר לבכם בלב אחד ממש
השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם.
Урок основан на статьях из книги Труды Бааля Сулама. Книгу можно найти на сайте kap.co.il.
אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, עמוד
415, Труды Бааля Сулама, 415 страница, статья «Свобода воли», подзаголовок «Закон, причина, следственные связи». Вопрос можно задавать на КАП.CO.IL. Итак, Труды Бааля Сулама, 415 страница, статья «Свобода воли», подзаголовок «Закон, причина, следственные связи». Стоит потратить время на то, чтобы понять такую важную вещь, как мы существуем в мире.